Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Вадим Осадченко в студии. Это программа «Структура личности». Рад приветствовать у нас в студии исполняющего обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрия Альбертовича Таюрского. Здравствуйте.
Добрый день.
Лето такая пора, что вот недавно отгремели выпускные баллы. Бывшие уже школьники, им уже совсем уже деваться некуда. Но я надеюсь, что, конечно, все уже знали, куда они будут поступать хотя бы к началу 11 класса учебы. Вот, и поэтому сейчас проблем не будет. И среди этих абитуриентов наверняка есть те, кто будут поступать и в ваш университет. Вот я поэтому хотел вас спросить, Дмитрий Альбертович, а кто сегодня вообще поступает в вузы?
Сегодня в вузы поступают прежде всего выпускники школ молодые. Да. А Казанский федеральный университет является одним из крупнейших университетов Российской Федерации. В настоящее время у нас более 52 тысяч обучающихся. Из них более 11 тысяч – это студенты из 101 страны мира.
Ничего себе.
До пандемийных времен в нашем университете обучалось 200 студентов из Кыргызстана. Пандемия внесла свои, конечно, коррективы. Кто-то выпустился, новые студенты не подъехали. Но сегодня идет приемная кампания, и мы с радостью отмечаем, что число абитуриентов, желающих попасть в Казанский университет из Кыргызстана, сегодня растет.
А вот скажите, пандемия, кстати, какие-то плюсы принесла в процессе обучения или еще чего-то? То есть вот удалось ли, так сказать, вынести что-то хорошее из этого университета?
Да, конечно, поскольку, вы знаете, в любом деле есть черная сторона, есть белая сторона.
Конечно.
Поэтому пандемия показала, что да, мы готовы работать в условиях полностью дистанционного образования, но это образование, конечно, не может заменить образование, что называется, лицом к лицу. Угу. Все-таки непосредственное общение с профессорами, студентов между собой в аудитории – это обязательная составляющая образовательного процесса.
А скажите, пожалуйста, как сейчас будет происходить набор абитуриентов в российские вузы? Как это повлияет на абитуриентов из Кыргызстана, на иностранных студентов? Ну и на примере, наверное, именно вашего университета Казанского федерального.
У нас прием идет по двум траекториям. Те, кто сдают единый государственный экзамен в Российской Федерации, они поступают с результатами единого государственного экзамена. Те, кто не сдают в республиках Средней Азии единый государственный экзамен, такого понять, если нет, то у нас есть внутренние испытания, которые мы проводим и в режиме дистанционном, и выезжает приемная комиссия у нас в страны для того, чтобы провести эти так называемые вступительные испытания.
Раз уж вы упомянули ЕГЭ, то давайте вот о чем. В последнее время часто стали говорить об эффективности ЕГЭ, и ведутся споры, дискуссии о возможной отмене экзамена в этом формате. Как лично вы относитесь к единому госэкзамену?
Вы знаете, должно быть единое мерило знаний, навыков, умений абитуриентов. Это безусловный факт. То, что сегодня себя представляет ЕГЭ, оно не в полной мере отвечает той задаче по выявлению именно знаний, умений, навыков. Но я должен сказать, что за последние годы структура заданий на едином государственном экзамене изменилась существенно в сторону как раз выявления способностей человека, а не фактического знания каких-то фактов. Да, система должна совершенствоваться, но ассессмент, вот это, по-русски, мы сейчас привыкли к американизме, туда-сюда кидаться. Вообще говоря, оценка выпускников школ, она должна проводиться, конечно, по единой шкале, с едиными требованиями, с тем, чтобы реально получалась возможность сравнивать результаты той образовательной деятельности в школах, результаты тех знаний, которые накопили ребята, тех умений, как они могут оперировать этими знаниями. Это должна быть единая система, это безусловно. Иначе мы не сможем правильно отбирать наших будущих студентов для того, чтобы готовить их для развития страны.
А давайте тогда вот такой немного легкомысленный исторический экскурс сделаем. Я недавно разговаривал с приятелем, и мы как раз вот говорили о том, насколько знания, которые современные школьники получают, выходя из школы, они соответствуют тем необходимым основам жизненным, что ли, да, с которыми они сталкиваются. И мы привели в пример такой литературный случай. Вот, например, Д'Артаньян у Дюма. Вот он выехал из отцовского дома там в свои, там сколько там, 16 лет. И что он там умел? Ну, там фехтовать, что там, я не знаю, там кланяться. Умел воевать, в общем говоря, да? И, ну, то есть это то, что ему нужно было для его жизни, для его военной карьеры, как он о себе и предполагал. Сейчас, иногда разговаривая с молодыми людьми, которые заканчивают школу, или, например, уже вот к нам тоже приходят часто на практику, да, первокурсники, создается ощущение, что то, что они получают в школе, оно уже не соответствует тому жизненному пространству, в которое они попадают. Вот насколько это большая проблема? Я понимаю, что это вопрос больше к Министерству просвещения, например, российскому, и к школьному образованию, но все-таки, на ваш взгляд, как соблюсти этот баланс, чтобы человек, даже если он потом идет получать высшее образование, чтобы он развивал уже даже те навыки, которые все равно ему тоже нужны?
Ну, вы знаете, вы затронули, наверное, самую главную проблему всего образования и школьного, и вузовского образования. Вот посмотрите, а что изменилось со времен Древней Греции? Я уже там не говорю про средние века в Европе, в системе образования. Есть профессор или учитель, который стоит у трибуны, либо у школьной доски, и транслирует информацию обучающимся школьникам или студентам. Да, есть технические средства, можно показать красивую презентацию, можно воспользоваться виртуальной реальностью, что-то покрутить, повертеть, но от этого суть не меняется, идет просто трансляция информации. Вопрос, как обучающийся должен воспринять эту информацию, что он должен с ней сделать? И сегодня ответа на этот вопрос нет. Тем более, что сегодня многие ругают, вот современная молодежь, она там читать не умеет, толстые книжки не читает, а это ведь защитная реакция. Тот поток информации, который есть вокруг современной молодежи, он не сравним с тем потоком информации, который был 50 лет назад. И у человека, естественно, возникает защитная реакция оградить себя от такого, от лишней информации. Как выбрать лишнюю, никто не говорит, никто этого не учит. И возникает просто реакция, я буду коротко писать в чатах, я буду какие-то дайджесты читать, я не буду книги читать, потому что и так на меня очень много валится всей информации. Это первая проблема. Вторая проблема заключается в том, что очень часто, я не говорю, что всегда, очень часто педагог, будь то профессор, будь то учитель в школе, учит так, как учили его. Да. Этого делать ни в коем случае нельзя. Нужно собрать себя в комочек, опустить или, ну, перейти на уровень обучающегося, взять его оттуда и постепенно оттуда вести с тем, чтобы дать те необходимые знания, тот необходимый багаж умений. А самое главное – это возможность получать, фильтровать, анализировать информацию и делать из нее полезные вещи. Сегодня очень много говорится об инженерном образовании. Давайте подумаем, а что такое вообще слово «инженерия»? Вообще говоря, инженерия – это есть способ получения необходимого из данного.
Так.
Вот у вас есть данные, какие-то материалы, вам нужно сделать какой-то продукт.
Построить мост, например.
Построить мост, да. Вот есть технологии, инженерные технологии строительства моста. У вас есть набор знаний каких-то, будь то философских, будь то социальных, и вы должны выстроить какую-то политическую систему там, или программу политическую. Это тоже есть инженерия.
Да, конечно.
Неспроста же мы говорим, что есть инженерия человеческих душ. Поэтому вот этому умению, дизайну, а дизайн играет очень важную роль, когда вы начинаете структурировать данные, структурировать ту получаемую информацию и превращать ее в то, что работать будет для вас и для ваших друзей, для ваших соседей, для вашей страны. Вот это очень важная вещь.
Давайте тогда уж и про высшее образование. Каким оно должно быть, на ваш взгляд, сейчас? Соответствует ли в целом это понятие вот тоже тем стандартам, которые в него закладывались? Ну, то есть, обязательно ли нужно именно вуз закончить сейчас молодому человеку, чтобы занять свое место в жизни или нет?
Я считаю, что нет, совершенно не обязательно. Есть сейчас множество профессий, которым можно научиться за несколько месяцев, буквально за год, за два. Я без обиды хочу сказать, что то, что в многих вузах учат программистов, которые пишут там какие-то коды, это можно выучить за год, и люди будут работать. Вопрос заключается в другом совершенно. Хорошо, он пишет коды, пишет программки 20 лет, в 25 лет. А дальше что? Куда идти дальше?
Ну да.
И вот здесь возникает такая развилочка, что если мы хотим решить сиюминутные задачи и работать только на результат, который необходим сегодня, да, высшее образование не нужно в таком массовом порядке. Но если мы думаем о будущем, о человеческом капитале как самовозобновляемой системе, в этом случае высшее образование просто необходимо. И неспроста все страны идут по пути как можно большего охвата населения высшим образованием, потому что это есть тот потенциал, который, как и природное богатство любой страны, тот потенциал, который реализуется и служит на дело развития страны.
А должно ли быть высшее образование элитным, что ли, скажем так, ну или являть собой какую-то не сильно и не очень просто достижимую, быть не очень быстро достижимым, да? То есть, например, вот у нас в стране ситуация такая, что около, по-моему, больше 50 университетов, да, на 7-миллионную республику, или даже под 60. И, опять же, я, смотря со стороны, у меня складывается ощущение, что это перестало быть проблемой, что ли, да? То есть перестало вызывать волнение у молодого человека, который школу заканчивает, что он куда-то поступит. Он куда-нибудь да поступлю. Вот так сейчас они даже рассуждают. Опять же, это мое личное мнение. Нужно ли как-то сокращать или каким-то другим способом делать высшее образование, ну, ставить его как на какую-то такую ступеньку повыше, чтобы было понимание, что это не просто ты из школы в дверь открыл, в другую зашел, и все, и там еще 5 лет просидел, на ваш взгляд?
Нет, просто сейчас немножко система образования, и в России, я думаю, в Кыргызстане она немножко деформирована. Угу. Почему? Потому что были классические университеты. Образовательная среда классического университета – это есть междисциплинарная образовательная среда, где студенты учатся многим-многим навыкам. Была замечательная система технических университетов, где готовили классных совершенно инженеров, классных специалистов. Потом стали все называться университетами, и сегодня достаточно серьезно говорят о системе long life learning, то есть обучение в течение всей жизни. Поэтому, да, наша жизнь показывает, что сегодня век жизни любой технологии составляет 5-7 лет. Это означает, что те студенты, которые заходят на первый курс, они уже будут заканчивать университет через 5-6 лет в совершенно другом технологическом укладе. Значит, мы их начинаем учить неправильно. Нет, мы их начинаем учить правильно, потому что мы их учим не конкретным вещам, мы их учим делать то, что необходимо, оперировать своими знаниями. И поэтому система, когда человек может 2 года поучиться, там, или 4 года в бакалавриате, потом пойти поработать, потом он поймет, что где у него, что не хватает, может быть, ему надо пойти в магистратуру, может потом поработать, увидеть, что его тянет в науку, пойти в аспирантуру, может на другие курсы, там, дополнительные квалификации. Поэтому сегодня эта система, она растягивается. Если раньше было, да, действительно, как вы говорите, что вот школьник закончил школу, поступил в университет, все, на этом у него жизнь, обучение закончилось, он закончил университет, все, он работает. Да, конечно, и тогда были различные курсы повышения квалификации, но это не возводилось в такую систему, как сегодня это делается. И вот это дозированное, получается, обучение. Кстати, есть же такой даже метод обучения, микрообучения, когда информацию вам не в течение там, урока 45 минут одной лекции дают, а дают маленьким кусочком по 10-15 минут. Потому что у вас сегодня реально ментальные способности молодежи такие, что долго живущая память очень короткой стало. Это, опять же, следствие того перебора информации вокруг. Поэтому вот это микрообучение становится более эффективным. Возможно, это какая-то проекция, вот то, что я говорю, там, обучение в течение всей жизни, это проекция вот этого микрообучения на всю растянутую жизнь.
Вы употребили, Дмитрий Альбертович, вот такое сочетание «классические университеты». И вот я ведь правильно понимаю, что как раз Казанский федеральный университет, основанный в 1804 году, Он как раз-таки таковым классическим университетом и является. И вот, возвращаясь к моему предыдущему вопросу, то есть наверняка уже не один раз университету приходилось за это время меняться самому, менять систему обучения как раз под новые какие-то вызовы, да? И сейчас, то есть наверняка есть какой-то, скажем так, багаж, который вы можете использовать. Или нет, или это все время происходит как-то так нативно, я не знаю.
Нет, ну багаж, конечно, есть. История Казанского университета началась в 1804 году, как Казанского императорского университета. И, кстати, интересный факт, что Казанский университет был основан указом императора Александра I, Александра Павловича, и в утвердительной грамоте было сказано, что целями Казанского университета является подготовка юношей к службе государевой. Это первая цель. А вторая – дабы служить университету мостом между культурами Запада и Востока. И в то далекое время зона протектората Казанского образовательного округа простиралась от берегов Волги до берегов Тихого океана.
Ну, ничего себе.
И от берегов Волги до Северного Кавказа. То есть вся Сибирь, вся Азия, которая входила в состав Российской империи, весь Кавказ, который входил в состав Российской империи, это было все Казанский образовательный округ. Но уж если я затронул такие географические понятия, то был случай в истории наших стран, когда Казанская губерния и Кыргызский край даже имели общую границу.
Да.
В 1919-20-х годах.
Да, даже Туркестан, был...
Да. Ну, Кыргызский край назывался.
Да.
Поэтому и сегодня наш классический университет, конечно, он является федеральным университетом, он был переформатирован из государственного университета в 2010 году путем подсоединения ряда других университетов. Но мы сохранили ту многозадачность, тот спектральный состав дисциплин, направления подготовки, которые дают нам очень большое преимущество. У нас все программы междисциплинарные. И, например, когда мы говорим об образовании, вот у нас сегодня есть в университете два собственных лицея, где мы отрабатываем педагогические технологии для школьников старших классов. Эти лицеи входят в топ-50 лучших школ России.
А школьники выпускники этих лицеев имеют какие-то преференции?
Нет, преференции они не имеют. Одна преференция – это те знания, те умения, которые они получили. Mm-hmm. Это одна преференция. Значит, один лицей у нас интернатного типа. Это лицей, связанный с изучением информационных технологий. И один общеобразовательный лицей. Есть в нашем филиале в городе Елабуга университетская школа, где мы решаем другие задачи, поскольку школа расположена в проблемном достаточно районе, где дети из неполных семей, дети из семей с низким достатком учатся, которые не слишком мотивированы получение образования, мы там тоже интересно обучаем, видим, как, что мы должны поменять в наших подготовке наших педагогов. Год назад у нас появился даже детский сад собственный.
Ничего себе.
Но причем этот детский сад не просто для детей, а для детей с расстройством аутического спектра. Таких семей с такими детьми, к сожалению, в последнее время становится все больше и больше. Как социализировать этих детей, как дети, которые аутисты, которые не способны общаться между собой, не способны общаться с родителями. Это большая проблема и семьи, и для этих детей. У нас сегодня проходит там обучение 50 семей. Это на полном цикле, то есть они приходят, и еще 70 семей, которые получают консультативную помощь, приходя на консультации там раз-два в неделю. А почему я об этом говорю? Вот в этом детском саду мы отрабатываем не только психологический прием, не только образовательные технологии. Мы используем весь наш опыт Института фундаментальной медицины и биологии, который есть в Казанском университете, для того, чтобы смотреть, а как все это коррелирует с медицинскими показателями детей. Мы и снимаем энцефалограммы детей, и смотрим на их анализы, смотрим, как меняется вся биологическая активность ребенка в процессе вот этого обучения. Вот это есть то преимущество классического университета, о котором я говорю. То есть мы можем любой процесс, любой предмет изучать со многих-многих сторон.
Вот в связи с этим тоже на днях у нас в Кыргызском информационном поле было сообщение о том, что Национальная академия наук, наша Кыргызской республики, будет интегрирована с вузами. И вот в Министерстве образования заявили о том, что особый упор будет сделан на проведение научных исследований в университетах. Обязан ли университет, на ваш взгляд, проводить научные исследования, и как дело обстоит в Казанском федеральном университете с этим?
Учить, не проводя научных исследований, это невозможно. И обратно, проводить научные исследования, не обучая, не готовя смену, это тоже невозможно. Поэтому образование и наука – это есть две составляющие. Это есть та модель Гумбольдтовского университета, о которой многие-многие говорят, которая соединила в себе и обучение, и науку. Сегодня, конечно, говорят о других концепциях университета, когда в эту сферу втягивается и предпринимательство. Университет становится таким, ну, в хорошем понимании бизнес-проектом, что вот и мы тоже работаем. То те примеры, о которых я говорил, пожалуйста, у нас есть образование, у нас есть научные исследования, у нас есть трансфер, площадки трансфера технологий, те же самые школы, это и есть площадка трансфера технологий для наших педагогических направлений подготовки. У нас есть собственная клиника в университете на 860 мест, свой научно-диагностический клинический центр, который работает и проводит научные исследования, работает с последними методами в медицине, то есть с последними изобретениями, где мы их пытаемся внедрить, осознать, что как проходит. Это тоже площадка для обучения наших студентов. Что касается науки, да, в Казанском университете достаточно большая и публикационная активность, и по числу, например, грантов Российского научного фонда мы сегодня занимаем 3-е место в России после Московского и Санкт-Петербургского университета. В настоящее время у нас 122 гранта действует Российского научного фонда. Ну, а вообще на науке, на научных программах мы зарабатываем в год более 2 миллиардов рублей.
Ничего себе! Зарабатываете?
Да, мы получаем.
Здорово. Дмитрий Альбертович, тогда вот еще такой вопрос. Не могу не спросить вас. Сейчас в обществе активно обсуждается тема отказа от Болонской системы, возвращения к специалитету. Что вы думаете об этом? Плюсы и минусы той и иной системы, и можно ли их как-то совместить?
Ну, во-первых, нельзя отказаться от того, чего нет.
Поясните, пожалуйста.
Как появилась Болонская система?
Да, да.
В середине 90-х годов, в начале 90-х годов прошлого века Европа, европейские страны увидели, что они теряют молодежь. Молодежь начинает уезжать в Америку, за океан, поскольку там больше возможностей для самореализации, больше подвижности, вот это движение, это и Силиконовая долина, ну, это все эти малые компании, да, которых все хорошо знают. И Европа решила сделать единое образовательное пространство с тем, чтобы удержать свою молодежь. При этом унифицирована была программа образовательная для всех, и студенты могли свободно мигрировать между университетами, получая там, в конце концов, тот диплом, который они хотели получить.
Ага.
Это никак не связано с тем, что есть бакалавриат, есть магистратура, потому что это есть двухуровневая система образования, есть моноуровневая система образования. Да, в Советском Союзе был специалитет моноуровневый. Но посмотрите, в Советском Союзе были специальности юристов, которые готовили 4 года, были специальности юристов, которые готовили 5 лет. Были учителя, которых готовили 4 года, были учителя в педагогических вузах, которых готовили 5 лет. Были специалисты, скажем, физики, высоких технологий, которые готовили 6 лет специалистов. То есть срок обучения был совершенно различный. И все склонялись к тому, что 6 лет, наверное, все-таки это такой достаточно оптимальный срок для получения вот такой хорошей квалификации. Но возьмите Китай, в котором тоже есть бакалавриат, магистратура. Никакого отношения к Болонскому процессу 1,5 миллиарда населения Китая не имеет абсолютно. А у нас в Казанском университете мы начали параллельно работать по системе моноуровня и двухуровня где-то с 93-го года примерно. И это было за 10 лет до так называемой ратификации России или там принятия России Болонской декларации. Что сделала Болонская декларация? Она сказала, что вот если бы принимаем эти правила игры, то есть мы делаем единый учебный план с европейскими университетами, вводим вот эту систему кредитных единиц, чтобы можно было одинаково оценить прохождение студентам различных этапов обучения, то ваши дипломы будут вроде бы как приниматься. Но вы знаете, дипломы специалистов Советского Союза принимались в Европе и на Урале безо всяких кредитных систем. Поэтому, в принципе, ну, еще связывает, кстати, Болонскую систему с единым государственным экзаменом тоже. Это было якобы обязательное требование. Но оно естественное требование, которое, то, о чем говорил сегодня уже, это единая система оценки качества подготовки абитуриентов. Поэтому реально-то у нас Болонской системы не было. унификации учебных планов полностью с европейскими университетами у нас не было. Мы заменяли модули, мы не могли учить, например, историю Европы, мы заменяли ее историей России. Плохо ли, хорошо ли, это другое дело. Поэтому я считаю, что и та, и другая система имеет право на существование. То, о чем я говорил, есть ряд направлений подготовки специальности, когда хорошо 4 года поучиться в бакалавриате, пойти поработать, пойти в магистратуру. Если кто-то хочет уже сразу же выстроить свою жизнь и связать, например, с наукой, ему, конечно, важен вот этот непрерывный участок. Для подготовки инженеров высоких технологий, возможно, нужно иметь моноуровневый специалитет, там, 5,5, 5 лет, 6 лет, там, в зависимости от насыщенности программы. Поэтому, что называется, все флаги в гости к нам, мы должны следовать и тем, выбирать оптимально. Но невозможно ведь учить одинаково гуманитария и инженеры.
Конечно.
Поэтому здесь и должны быть разные схемы обучения.
Кого вы хотите видеть в числе абитуриентов, и соответствуют ли эти ваши ожидания тому или тем, кто приходит к вам на учебу?
Конечно, мы хотели бы видеть в качестве абитуриентов ребят, которые мотивированы получать знания, мотивированы включиться в жизнь университета, потому что университет – это есть прежде всего студенты, конечно же. Чтобы ребята были патриотами и своих стран, и были патриотами университета, где они учатся, чтобы всегда помнили об этом. Конечно, мы хотели бы видеть студентов, которые бы делали славу нашему университету, которые бы своими научными трудами, своей карьерной лестницей все это поддерживали наш Казанский университет. А соответствует или нет – наши ожидания. Но, опять же, частично да, частично нет. И когда мы говорим «нет», это не вина наших абитуриентов, это просто следствие тех условий, что до сих пор не то, что в разных странах, мы в одной стране не можем обеспечить одинаковый уровень, скажем, образования в школах, будь то городская школа, будь то сельская школа, или малокомплектная школа. Естественно, что уровень подготовки будет разный.
Ну и давайте завершающий вопрос. Опять же, про абитуриентов, но про абитуриентов кыргызстанских. Связан ли ваш приезд в Кыргызстан текущий с нынешней приемной кампанией? И что поменяется? Есть ли какие-то плюсы? Что вообще нужно знать кыргызстанским абитуриентам, тем, которые захотят поступить в российские вузы, в частности, в Казанский федеральный университет?
Непосредственно приезд с приемной кампанией этого года никак не связан. Это мой второй уже визит в этом году. Мы в феврале начали наше сотрудничество с Международным университетом Кыргызстана. Мы пытаемся сделать ряд совместных образовательных программ, совместных научных проектов, совместных диссертационных советов для защиты диссертации. Поэтому мы, конечно, рады всегда принять студентов у себя в Казани, но мы отлично понимаем, я ведь сказал в начале нашей с вами беседы, что у нас более 11 тысяч иностранных студентов учатся. Да. Емкость нашего кампуса, емкость общежития, и все, конечно, не позволяет нам сильно расширять. Поэтому мы всегда думаем о том, что если есть спрос на образовательные программы нашего университета, то мы готовы эти образовательные программы транслировать, приземлять в республиках. Мы сегодня идем по пути создания филиалов. Сейчас у нас уже строительные работы заканчиваются по созданию филиала Казанского федерального университета в Узбекистане, в городе Джизак.
Да.
Мы получили разрешение на создание нашего филиала в Египте, в Каире. Сегодня ведутся переговоры о создании нашего филиала на базе Южно-Казахстанского государственного университета в Шымкенте. И здесь, если вот мы с Международным университетом Казахстана сможем все это обсудить, как бы скомпоновать в единую форму, то я думаю, что это будет хороший пример нашего сотрудничества.
Прекрасно. Спасибо большое за то, что вы нашли время. Напомню, что в гостях у нас в студии «Радио Спутник Кыргызстан» в рамках программы «Структура личности» был Дмитрий Альбертович Таюрский, исполняющий обязанности ректора Казанского университета. Дмитрий Альбертович, я желаю вам успехов в вашей деятельности, как вам лично, так и университету, который вы представляете. И очень приятно, что Кыргызстан и кыргызская сфера образования, абитуриенты стали, скажем так, ареной внимания таких, не побоюсь этого слова, исторически, я не хочу употреблять слово древних, просто хочу сказать, именно сказать, что это очень фундаментально монументальный университет, Казанский федеральный, и не только для нас, я думаю, для всего мира, и для всей мировой системы образования. И поэтому я думаю, что всем приятно, что вы обращаете внимание на нас, на нашу страну, и что мы имеем возможность объединять свои усилия в этой сфере образования. И для этого у нас ведь уже проложены какие-то дорожки, как вы говорили в начале интервью о том, что мы даже когда-то и граничили в исторической ретроспективе. И поэтому я думаю, что все, наверное, у всех получится.
Спасибо вам большое. Мы всегда будем рады видеть всех жителей Кыргызстана, будь то наши будущие студенты, лица, которые будут приезжать к нам на переподготовку. Сегодня к нам из Ошского педагогического университета приезжают на переподготовку сотрудники. Та концепция образования в течение всей жизни, которую мы реализуем в том числе в Казанском университете, я думаю, позволит нам укрепить наши соседские добрые отношения. Спасибо вам.
Спасибо большое. Дмитрий Альбертович Таюрский, исполняющий обязанности ректора Казанского университета, Вадим Осадченко, программа «Структура личности» на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь с нами.